Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В студії Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійовичу.
Добрий день.
І як завжди, в середу о 16-й ефірній годині програма «Запитання і відповіді». Ми розпочнемо сьогодні з ось такого питання.
Здравствуйте. Вопрос. Почему нужно жить по понятию Библии? Если жизнь имеет болезни, заботы, нужду, никогда нельзя быть здоровым, не заботиться, не болеть.
Спасибо большое за вопрос. Если плохо было слышно, то я попробую повторить его, что зачем жить, если везде одни страдания? Какой в этом смысл и одна нужда, одна боль, одно страдание? И как бы вот в псалмах у нас 89:10 написано: «Дни и лет наших 70, при большей крепости 80». И самое лучшее – пора их труд и болезнь. И еще и проходят быстро. Мы летим, да, и вот как бы какой в этом смысл весь? Ну, вы знаете, я сразу скажу ответ. Ну, опять же, хочу повториться, что всякий человек лжив, а я человек, и тоже могу быть лживым. Человек не может знать истину, истина в Иисусе Христе. Поэтому я предлагаю как бы свою версию ответа на этот вопрос. И я предлагаю так, что наша цель жизни не на этой земле. Наша цель жизни на небе. Мы все тут временно. Все на этой земле умрут. И богатые, и бедные, и счастливые, и несчастливые, одинокие. То есть все умрут, и человеком однажды положено умереть. И в чем же тогда смысл? Вот эта земля, или мы на этой земле, это как утроба, и мы как почва, которые должны принять семя Иисуса Христа в жизнь вечную. И кто примет семя Господа Иисуса нашего, то тот родится свыше. Но когда мы уже родились свыше, это еще не цель, потому что мы еще на земле, а Бог сотворил нас, чтобы мы имели жизнь и жизнь вечную. И написано, что Иоанна 3:15, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог обещал нам жизнь вечную на небесах. И для этого Иисус пришел и умирал на кресте, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Иисус пришел нас оживить, да, чтобы мы... Он оживотворил нас, оживил нас, но не для того, чтобы мы оставались на этой земле, не для того, чтобы мы хорошо жили на этой земле, а для того, чтобы мы жили в вечности, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И благословение наше не на земле, а на небесах. Ефесянам 1:3, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Наше благословение там. И поэтому мы должны так бы понимать, что первое, что Иисус пришел на эту землю родить нас в жизнь вечную, дал нам самого себя. Он как бы, Иисус есть семя, написано, что Он оплодотворил эту землю, и кто примет Иисуса, тот родится в жизнь вечную. Но еще есть вторая часть, это надо избавить нас от этого временного и греховного мира. Галатам 1:4, что Иисус отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. Поэтому, как бы пока мы здесь на земле, кто принял Иисуса Христа Господом и стал верующим, он уже в сердце своем начинает жить в мире Иисуса Христа. Ну, это в духовном мире. Вот. А снаружи как бы все остается не очень приятным. Иоанна 14:27 написано, Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, я даю вам, и да не смущается сердце ваше, и не устрашается». Мы не должны смущаться и страшиться этого мира, где скорби, где болезнь, где нужда, где несправедливость. Это все временно, это все умрет, и весь мир этот сгорит. И поэтому мы должны понимать, что Иисус не обещал нам, что нам будет хорошо жить на этой земле. Он сказал: «Я даю вам мир, чтобы вы имели во мне мир, а в мире этом вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил этот мир». Поэтому, если мы будем иметь скорбь в этом мире, это нормально, это естественно, и это по Слову Божьему. Итак, мы должны понимать, что без боли, без скорби, без страданий человек не идет к Богу. Человек в состоянии покоя не ищет Бога. А каждому, чтобы спастись, надо найти Бога, надо принять Христа. Но человек, когда все хорошо, он не ищет Христа, не ищет Бога, а надо найти. 2 Паралипоменон 15:13 написано: «Всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый он или большой, мужчина или женщина». Но чтобы человек начал искать, нужны скорби. Ну, так получается. А когда нету скорбей, то человек не ищет Бога. И более того, Господь нам писал во Второзаконии, Он говорит: «Когда я введу вас в землю, и как я клялся отцам, и где течет молоко и мед, и они будут есть, насыщаться, утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут, и нарушат завет мой». То есть в состоянии покоя человек не ищет Бога, он вообще в другую сторону смотрит. И без испытаний, без скорби человек не меняется. Написано: «Муав не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его не менялся». Он не изменялся. И поэтому Господь говорит: «Я пошлю переливателей». Вот. Поэтому каждое страдание, которое есть в этом мире, это не просто страдание, а это путь. Путь к Богу. Путь к поиску Бога. А без страданий человек не идет к Богу. И поэтому Павел учил нас, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И чтобы мы понимали, страдания у человека будут всегда, пока он живет на этой земле. Это надо понять, принять и успокоиться, потому что у нас есть плоть. И плоть, она противится духу. И страдания будут и для неверующего, для того, чтобы он уверовал в Иисуса Христа, и для верующего, который уже уверовал в Иисуса Христа. 1 Петра 4 написано: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, чтобы страдающий плотью перестал грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Конечно, вы скажете: «Ну, подождите. Ну, неверующему, да, нужны страдания, чтобы он обратился ко Христу. Ну, зачем страдания тому, кто нашел Бога? Ну, зачем? Зачем страдать, кто уже уверовал?» Ну, в том-то и суть, что когда мы уже уверовали, у нас все равно остается плоть. И мы все равно скатываемся в плоть. Вы знаете, как физика, вот мы в школе учили, вот если по наклонной плоскости положить шарик, то он всегда спускается вниз, да, по наклонной плоскости. Точно так же и мы. У нас есть плоть, и мы как бы всегда находим какой-то компромисс, будучи верующие. Мы находим компромисс, как бы приспособиться к этому миру. Мы теряем ориентир и начинаем любить этот мир. А Господь говорит: не любите мира, не того, что в мире. Иаков вообще говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы. Кто дружит с миром, тот враждует против Бога. Евреям 13:14. Мы не имеем здесь постоянного града, мы ищем будущего. Вера Авраама, что он ожидал города, художник и строитель которого Господь. На земле он не строил города, он не строил башни, он с Исааком и Яковом жили в шатрах. И Евреям 11:16, что они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Они тут были странниками и пришельцами. Мы не должны терять ориентир. Но когда мы теряем ориентир, верующие во Христа, приходят скорби. И если мы уверовали в Христа, но сердцем своим остаемся жить на этой земле, не стремиться в небо, то, конечно, тогда для нас непонятны скорби. И они приносят горе и разочарование в вере. Но Павел нам писал, если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы несчастнейшие всех человек. И поэтому слава Богу за скорби, которые Бог посылает нам, чтобы мы не привыкали жить вот на этой грешной земле. И Петр нам учит, что возлюбленное огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. И в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Или эти слова Иакова, которые нам вообще непонятны, да? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть мы даже не понимаем иногда этих слов, но на самом деле без испытаний мы не приближаемся к совершенному Богу, а мы скатываемся в грех. И поэтому только через скорбь и испытания мы получаем веру ко спасению, получаем обещанную Богом жизнь вечную. Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. То есть это испытание должно быть, испытание нашей веры должно быть. И Петр писал, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Поэтому, вы знаете, мы должны как бы относиться к скорбям, к страданиям, ко всем, которые вот проходят. И пока мы не уверовали, еще раз хочу повторить, пока мы не уверовали, скорби ведут нас к вере. После того, когда мы уверовали, скорби ведут нас к совершенству. К совершенству, к самому Богу. И поэтому это нормально. Мы должны понимать, это принцип. Это принцип, и последнее место Писания – это Евреям 12 глава. «Ибо Господь любит того и наказывает, и бьет всякого сына, которого принимает». Если мы хотим получить усыновление, если мы хотим иметь жизнь вечную, это надо принимать. И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, не сыны». То есть это наказание общее для всех. Верующие, неверующие, счастливые, несчастливые, больной, здоровый. Для всех это наказание. Бог хочет нас усыновить. Бог хочет приблизить нас к себе. Но мы по плоти в покое не ищем, не открываем ему сердце. Он стоит и стучится. Но когда мы в покое, когда мы в сытости, как написано, ожирело сердце их, то мы не открываем Богу свое сердце. Мы сами остаемся внутри самого себя, в шкарлупке, и не пускаем Бога. Но когда в скорбях, мы вопим к Богу. И Господь говорит, если взыщете меня всем сердцем, то я тогда дам вам найти себя, и мы будем с Богом. Поэтому скорби нас спасают. Это благословение, боли, болезни, нужда, все что угодно. Просто в этом состоянии мы становимся верующими. В состоянии покоя мы не становимся верующими и еще и отходим от веры. Поэтому относитесь к скорбям так, как пишет об этом Писание, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе.
Дуже важливе, глибоке запитання. Я от сказав так, ми тварину гладимо, іноді їй приємно по шерсті, а якщо гладити проти шерсті, їй неприємно. І у нас є певні очікування якісь, бажання. Оце бажано, а цього я не хочу. Це приємно, тобто я це готовий приймати. А це неприємно, тобто неприємлімо. І, можливо, от такою позицією ми і робимо страждання. Ну от скажімо, чи страждають тварини? Ми можемо сказати, що вони переживають біль, їм болить, у них є тіло так само, як у нас. Може бути хвороба, травма і так далі. Але чи страждають вони, я маю на увазі, психологічно, так як людина страждає? Я нещасний, там Бог мене карає, він відвернувся від мене і так далі. Тобто, можливо, страждання, воно носить, ми самі собі завдаємо його оцим бажанням. У нас є очікування, якщо не помоємо, я страждаю. Мене не люблять, мене не розуміють, мене не гладять так, як я хочу.
Ну, так, як у Якова написано, да, що Бог нікого не наказує злом, а кожен скушається і обольщає собственною похотю. Вот. Ми, тобто, от, як би, зло Бог-то не производит, он Бог добрый. Но очень хорошее замечание, что мы по своей плоти так греховны, и мы сами производим причины для того, чтобы мы страдали. Опять же, смотрите, Бог установил закон. Вот закон уже действует, и пока стоит небо и земля, то закон будет действовать. И когда мы нарушаем этот закон, то приходит проклятие или наказание по закону. Но причину, которая понесло это наказание, это наша плоть, наша греховность, наша гордость, наше тщеславие, зависть, ненависть, похоть, все что угодно. Но причины, конечно, создали мы сами. И поэтому наказание, кстати, у всех разного. У кого-то болезнь, у кого-то одиночество, у кого-то предательство, у кого-то какой-то недостаток, у кого-то травма. Все что угодно может быть. Но все по-разному. Но комплекс, этот букет мы создаем сами своими плотскими похотями, своими отклонениями от Господа. И поэтому у каждого разная судьба. У Ионы в рыбе, у Давид по пещерам 15 лет бегал, а Иосиф 15 лет по тюрьмам. Поэтому судьба-то у каждого, но цель всегда одна. Бог хочет приблизить через скорбь.
Олексій Анатолійович, ви глибоко відповіли. Я хотів би трішечки взяти от по-світському. В питанні я відчув, що от хвороба, біль, є от багато суперечок і таких філософських з приводу, наприклад, евтаназії. Якщо лікарі кажуть, це невиліковна хвороба, і людина тільки мучиться, біль переживає довгий час. От як... Как вы ставитесь до этой проблемы?
Я думаю, что жизнь и смерть в руках Господа. Написано в 138-м псалме, он говорит, я видел, как кости образовывались в чреве матери. Я вывел тебя из чрева матери. Я видел все дни твоей жизни, которые еще не было, и все дни написаны в книге жизни. Это раз. Второе. Бытие, 9 глава, когда Ной вышел из ковчега, Бог дал заповеди, и он сказал, если вы убьете человека, я взыщу кровь человека.
Там сказано, кто пролил кровь, то есть кто там зарубает ближнего своего.
Мы же понимаем, что можно уколом убить, а можно зарубать топором. Но...
А если людина тебе благает про это? Мы же про это говорим.
А вот тут я бы как раз и ответил той темой, которую мы сейчас затронули. Эти скорби нужны человеку. Нельзя избегать скорбей. В этих скорбях Бог открывается. И вот почему написано Евреям 12 главе, если вы терпите наказание, то есть терпите, и в этих наказаниях вы взываете к Богу. А что такое захотеть самоубийство, эвтаназию, суицид? Это избежать. Не хочу терпеть. Не хочу терпеть боль. Я вот уперто не обращаюсь к Богу. Я терплю боль, но к Богу не обращаюсь.
Алексей Анатольевич, где мы межу будемо шукати. Ми маємо її трошечки знайти, тому що хтось зараз скаже, це якесь середньовіччя. Навіщо ми тоді анальгін приймаємо? Якщо ми маємо терпіти, навіщо ліки? Якщо Бог посилає хворобу, терпи, не приймай ліки, не ходи до лікарів, не звертайся.
Ми говоримо о житті і смерті. Якщо ми говоримо об евтаназії, то житті і смерті – це все в руках Господа. Життя дає Господь, і кожен день життя – це все від Господа. І ми чому благодаримо кожне утро Господа за те, що Він дає нам этот день жизни. И смерть. И смерть прервать жизнь человека не по воле Божьей, так скажем. То есть Бог захочет остановить сердце, не захочет, не остановит. Но другой человек не должен вмешиваться в это. Даже по просьбе, даже как угодно бы это. Бог, если посчитает нужным, то заберет жизнь. Не посчитает нужным. И если кто-то мучается, и может быть уже там 10 лет он лежит в кровати, и уже все у него там, и молится Богу о смерти, а Бог просто смотрит и думает, ну когда ты когда ты сердце откроешь, чтобы я исцелил его, чтобы ты вошел в жизнь вечную с другим сердцем, не с ужесточенным, не с ненавистью, не с обидой, не с гордостью, не оставил вот это зло в себе. Потому что боль – это самый лучший лекарь, который лечит нас, не таблетки. А боль именно и лечит нас. Не было бы боли, мы бы все погибли. Боль – это единственный как бы, инструмент, который обращает сердце к Богу. Вот. Конечно, нам тяжело это понять. Нам, ну, зачем, почему? Но, к сожалению, получилось так. Мы на самом деле даже ко Христу пришли, потому что увидели Его боль. Потому что Ему было больно. И поэтому эта боль, она нас лечит. Мы ранами Его на самом деле исцелились, и Его болью. Поэтому боль – это какая-то, не знаю, как это сказать, но это путь, еще раз говорю, путь к Богу. И если вы помните Иеремия 29:11, когда он говорит: «Только я знаю намерения вас, которые во благо, а не во зло, я отправлю вас в плен». И вы будете там 70 лет. И через 70 лет вы возопите ко мне, я вас вытащу. Я вас вытащу оттуда. Или, допустим, вспомните, Бог отправил людей в Египет. И в Египте у них все было хорошо, все было нормально. Они так жили в земле Гесем, Иосиф, там куча хлеба. Но постепенно в состоянии покоя, что мы видим? Они все опускаются и становятся рабами. И Бог их не вытаскивает. Когда он вытащил? Когда Бог решил вытащить иудеев из Египта? Он говорит: «Я услышал вопль моего народа, я услышал вопль, я услышал боль, они воззвали ко мне». А почему не через 300 лет воззвали? Почему через 400 лет воззвали? Не было больно. Когда стало больно, когда младенцев убивать начали, когда уже такая работа, что вообще уже... И вот когда стало больно, вот тогда возопили к Богу. И тогда Бог посылает Моисея. Вот тогда Моисей говорит: «Иди, я услышал вопль моего народа. Они вопят, будем вытаскивать». А если бы не вопили, то 500 лет бы были. 600 лет, 700 лет, сколько было бы? Мы не знаем этого. Вот эта боль, она какой-то двигатель нашего отношения к Богу. Она открывает нам двери к Богу, потому что... Или двери в другую жизнь. Не к этому миру, а в другую жизнь.
Маємо ще одне питання. Когда Иисус превратил воду в вино? В синоптических Евангелиях кажется, что сразу после крещения и искушения в пустыне Иисус начинает так называемое свое публичное служение в Галилее. А толкователи Библии часто утверждают, что чудо в Кане якобы было сделано еще до начала публичного служения Иисуса.
Смотрите, как разница между синоптиком и Иоанном, там вообще 40, а то и 50 лет. Это раз, то есть очень разбросано. Потом каждый видел же по-своему Христа. Это не значит, что они какие-то машины, что ли. Они же видели Христа через свое сердце, через свой разум, через свою душу. И каждый по-своему это воспринимал. Я думаю, что тут вот... Я хотел бы сказать, вот 35 стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников, и, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий». То есть 32 стих и 35 стих повторяются. Я думаю, что возможно, что как раз между 33 и 34 стихом Бог послал Иисуса Духом Святым в пустыню и был испытан там. Просто Иоанн это... опустил. Он вообще это не рассматривал. По каким причинам, это не важно. Возможно, что Иоанн подумал, зачем писать. Как-то было, может быть, унизительно Иоанну, что Бог послал испытывать Иисуса. Как? Ну, это же... Потому что Иоанн ближе всех получил откровение, что я и Отец одно, да, что вот это приближение было настолько сильное, что у синоптиков это написано, а искушение в пустыне, а у Иоанна вообще это опущено. А то, что они говорят, что это было до служения или после испытания в пустыне, до начала служения или перед началом служения, ну, это тоже не важно.
Это интерпретация отдельных людей.
Тем более мы знаем, что когда было вот это чудо в Кане Галилейской, еще не было 12 учеников, всего было 5 учеников. Если мы посчитаем первой главе Иоанна, то последний был Нафанаил.
Ну, по крайней мере, упомянутый 5 по именам.
Да. То есть было всего 5. То есть еще служение вроде как не началось, но 5 человек только уже есть. Вот. И поэтому это тоже все очень интересно. Ну, а и то, что эти 5 учеников, кстати, были тоже на Перу, на этой свадьбе в Кане Галилейской. Вот. Но и вот эти слова, которые Иисус сказал, что тебе до этого, жена, еще час мой не настал.
Ну вот, наверное, из этого и делают выводы, что это было прежде публичного служения.
Да, можно это рассматривать о том, что еще я не буду творить чудеса, а я буду вот
до речі, це дуже дивна ремарка, тому що як це час не настав? Якщо він уже крестився, дух сошел на нього, час настав. Значить, це було ще до крещення Іоанном. Чудо в Кане.
Но опять же, мы не должны делать вот из Иисуса какого-то механизм какой-то. Если бензин налили, то значит поехал. Если не налили, ну он же как? Он же Бог, и Бог творит все, что хочет.
Просто дивно, якщо після хрещення, коли дух злинув на нього, і він оце все почув голос, він сказав, що тебе, женщина, еще мой час не настал. Как не настал? Уже ж было крещение.
Тут я думаю, что вообще возможно по-другому интерпретировать. Почему? Потому что на самом деле или Мария могла и не знать про это крещение.
А Иисус? Вот. Как он мог сказать, не настал мой час, после того, что он пережил на Иордане?
А потому что, опять же, Иисус мог видеть свое служение не в чудесах каких-то, а в явлении себя миру там, ну, может, в Иерусалиме, может быть, еще как-то, ну, как-то там с исцелением, воскрешением Лазаря, ну, каких-то тут. А тут вот с вином.
Вот. Пить нечего.
Да. Ну, там говорят, что есть версия, что это у жениха была мама, и это была родная сестра Марии.
Ну, родственники — это святое, да, родственникам да, да, надо
да.
помогать.
Да, и значит, и нету вина, вот как-то, и мама говорит...
позор вот, на всю нашу семью.
Позор, да. Ну, и самое интересное другое. Откуда мама знала, что Иисус может решить эту проблему.
Ну, в четвертій Євангелії там взагалі мама уже таке місце займає. Якщо у синоптиків Ісус каже, хто матір моя,
да.
то тут уже з мами починається і мамою закінчується. Сі матір твоя передає як знамя, як саме-саме да. дорогое.
Тобто тут дуже все інтересно. Почому? Тому що Марія підійшла до Ісусу, от тут от нужда, и вас еще пятеро пришло, между прочим. А пятеро мужиков тоже там. И покушать надо, и выпить. То есть,
отрабатывайте.
Да, да. Вот. И она говорит, надо же как-то решить эту проблему. Ну, и дело не в самом вине, я думаю. Дело не в самом чуде, а дело в том, что вот это сердце Иисуса, да, что жених засмущался, нечем накормить, нечем напоить, все вот ну, как-то так. И вот Иисус, это как дух утешитель, он пришел и обнял, вино, давайте, сколько, давайте 6 там этих водоносов по 2-3 меры. 2-3 меры – это 100 литров примерно. И вот представьте себе, там 600 литров, то есть... Бог утешитель, он утешил эту семью, утешил жениха. Типа, не переживай, все хорошо, все нормально, мы все решим и с вином, и с мясом, и с овощами, все будет. Вот это характер нашего Господа, который все покроет, все решит, все защитит и не даст вот, быть униженным. Он утешитель. Он защитит, он укроет, он покроет, он все обеспечит, он сохранит. И Иисус вот это сделал. То есть мы не должны смотреть на вино. Вот мы как-то смотрим на вино там. А мы смотрим на то, что он сделал для жениха и для родителей жениха, что он просто избавил от позора, да, что вот нету вина, нечем накормить. Он от унижения, он просто сделал праздник. Это такое благословение. Вот на это давайте смотреть, на то, что Иисус решает, покрывает, защищает, исцеляет. И вот все вот это утешение приносит. Вот что сделал Господь в Кане Галилейской.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо слухачам. На все добре, до нових зустрічей.
До свидания.
была программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org. А мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.